Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Истребление». Сегодня вторая часть. Хочу в этом месте обратить внимание всех на факт, если мы читаем, что возмездие за грех – смерть, то это нужно рассматривать с двух сторон. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. Если мы получаем прощение наших грехов, грехов наших личных действий на основании первого послания Иоанна, глава 1, стих 9, то наша душа будет спасена. Но с другой стороны, в нас остается грех Адама и всех наших предков, которые нам не прощены. По нашей молитве нам могут быть прощены грехи наших предков, если Бог нам таковые откроет. Однако грехи лишь до четвертого рода. Книга Исход, глава 20, стих 5. Грехи, простирающиеся за четвертый род наших предков, переходят в наследственные грехи и нам не прощаются. Все эти наследственные грехи и являются причиной нашей смерти. Это мы должны себе хорошо уяснить. Поэтому я хотел бы в заключение кое-что сказать каждому, кто читал или слышал это слово из Библии. Уже во времена Израиля спасение можно было получить посредством выполнения заповедей. Христос является концом закона. Он освободил нас от проклятия закона, от грехов. Но только при условии, если мы с нашими грехами приходим ко Христу, как погибшие, если при покаянии мы Ему в этом признаемся. Итак, на основании рассмотрения текста в книге «Числа», глава 19, стихи со 2 по 10, мы установили удивительную и наглядную связь между жертвой рыжей телицы, между пеплом от ее сожжения, из которого приготавливали очищающую воду, о которой говорится в нашем главном тексте в книге «Числа», глава 19, стих 20. В принципе, мы рассмотрим сегодня мертвого с точки зрения Слова Божьего. Наш главный текст начинается с выражения «Если же кто будет нечист». В соответствии с порядком творения Бог не сотворил человека нечистым, но Слово Божие говорит, что Бог сотворил человека по своему подобию. Это состояние, в котором мы находились, содержит в себе одновременно и нашу способность иметь с Богом общение. Хотя мы не знаем, где Бог сотворил первого человека. Об этом Библия нам ничего не сообщает. Мы только знаем, когда Бог сотворил человека, то Он поселил его в Эдемском саду, как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Райский сад в Эдеме был Божьим садом блаженства и наслаждения, как читаем у пророка Исаии в главе 51 стих 3. «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Иеговы». Радость и блаженство будет в нем, славословие и песнопение. Этот сад блаженства и радости Бог создал для себя, где он с радостью и наслаждением прогуливался. На основании этого мы познаем, что Бог, сотворив Адама, взял его и поместил вблизи себя в этот сад в Эдеме. При упоминании этого сада Иеговы, сада блаженства, мы автоматически вспоминаем о притчах, глава 8, стих 31. «И блаженство, или радость, мое было с сынами человеческими». Даже в этом одном данном нам сообщении становится ясно, что Божья любовь покоилась на людях, ибо то, чего я не желаю, что мне не нравится, то я и не принесу в мой дом или в мою квартиру. Поэтому я не могу понять современных людей, которые держат в своих жилищах по несколько собак или кошек. Но что еще хуже, что есть люди, которые держат в своих жилищах целую дюжину змей различной величины. Когда я это вижу или слышу, то имею всегда комичные мысли и чувства. Мне не хочется на эту тему дальше говорить, что с этими людьми происходит в их мозгах. С уверенностью могу сказать, что Господь Иисус не принес к себе в этот сад блаженства различных змей. Если бы Иисус это сделал, то Он не был бы садом блаженства, но тогда Он был бы змеиным садом. А там, где находится главный змей, то там мы находим бесчисленное множество более мелких змей. Тогда в таком месте процветает тьма. В образе змея мы видим в этом саду сатану, который собственным намерением проник в этот Божий сад блаженства. Сатана принес с собой даже некий подарок, который означал для Адама и Евы смерть. Сатана увлек Адама и Еву к непослушанию. Грех четко сработал в том, что этот сад стал садом смерти. Мы с вами знаем, что грех Адама и Евы заключается в том, что они не послушали Бога, что они проявили непослушание Богу в том, что они ели от дерева познания добра и зла и умерли, как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Их душа умерла для Бога в то же мгновение, только между наслаждением запретным плодом и физической смертью Адама находилось более 900 лет благодати. А поскольку мы все происходим от Адама, то в своем потомстве он принес ничего другого, как плод смерти. Так что наша земная жизнь является всего лишь следствием времени благодати. Более чем 900 лет все равно никто из нас не проживет. Смерть ожидает каждого из нас уже в тот момент, когда мы рождаемся на свет, а время нашей земной жизни состоит из дней Божьей благодати. Человек, который был предназначен для жизни, предан смерти. А так как Бог не является Богом мертвых, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 32, «Бог не есть Бог мертвых, но живых», то после греха непослушания мгновенно возникла вражда человека против Бога. В отношении этого вопроса Адам не обучался и не трудился, чтобы это понять. Вражда против Бога была мгновенно налицо. Об этом мы читаем в книге Бытия, глава 3, стих 10. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Дорогие братья и сестры, Эта боязнь, этот страх Адама является страхом смерти на основании греха. До этого момента Адам знал только порядок творения жизни, а теперь, после этого, Адам не мог больше слышать слова Бога. А слышать слова Бога в непримиренном состоянии является судом. Именно здесь, в этом мгновении, в этом месте исполнилось слово нашего главного текста, где сказано: «Если же кто будет нечист». Это выражение является вступлением в нашу тему, чтобы мы точно знали, что здесь имеется в виду. Адам, первый человек, стал здесь нечистым, то есть погибшим грешником. А через грех Адама все люди стали по природе нечистыми, стали погибшими грешниками, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Прошу это хорошо запомнить на всю оставшуюся жизнь. Позднее Бог искал на этой земле чистого человека, но не нашел такого чистого человека, как мы об этом читаем в Псалме 13, стихи 2 и 3. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными». Нет делающего добра, нет ни одного. Это плачевное состояние людей на земле являлось результатом греха, совершенного первым человеком, Адамом. А Бог имел намерение через одного человека сделать на земле новое начало. Даже с Моисеем Бог имел впоследствии это намерение – но налицо имелись только опустившиеся в грех люди, непригодные для такого задания и общения с живым Богом. В нашей сегодняшней проповеди Господь Иисус имеет намерение, чтобы мы познали, какие ужасные последствия находятся в грехе, или какие ужасные последствия влечет за собой грех. Чтобы мы познали, что для всех нас означает грех. Поэтому Бог учредил уже в Ветхом Завете через закон жертву животного. Эта жертва животного противостояла со своей кровью как противовес греху. Но как сильно кровь животного открывается против силы нашего греха, это мы знаем из истории Святого Писания. Но Бог учредил также воду, чтобы осквернившийся израильтянин мог очиститься. В этой воде для очищения мы видим теперь очистительную воду, о которой мы выше читали в нашем главном тексте в числах, глава 19, стих 20, которая приготавливалась из пепла сожженной рыжей телицы в чистой ключевой воде. На основании этого мы видим, что наш верный Господь Иисус уже очень рано, уже в Ветхом Завете шел навстречу людям. Его блаженство, которое Он имел с сынами человеческими, притча 8:31, очень пострадало через совершенный грех, но оно никогда не поблекло. Что касается нашего главного текста, то в оригинальном тексте вместо очищения очистительной водой читаем также: «Если же кто будет нечист и не очистится от греха». На законном основании жертвы животного от греха очищали водой. Хотя в нашем главном тексте мы имеем перед собой прообразы Ветхого Завета, но все эти прообразы очень остро указывали на совершенную и одновременно грядущую жертву Иисуса Христа. У нашего Господа Иисуса, как истинного жертвенного агнца, со стороны прощения мы имеем Его кровь со стороны прощения, а со стороны очищения – Его воду. Именно этот факт является причиной, почему мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 34 – «Но один из воинов копьем пронзил ему, то есть Иисусу, ребра, и тот час истекла кровь и вода». Мы видим, как сильно эти вещи прообразно нам показаны в Ветхом Завете. Повторяю, в крови Иисуса мы имеем прощение, а в воде – очищение. Как нам известно, в воде мы прообразно видим Слово Божие, как мы это находим в послании Ефесянам, глава 5, стих 26, «чтобы освятить ее, то есть церковь, очистив банею водною посредством Слова». Это же самое подтверждает Писание и в первом послании Иоанна, глава 5, стих 6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». В этом месте Писания нам бросается в глаза, что вода упоминается на первом месте. О чем это говорит и как это получается? Причиной этого является тот факт, что слово «мы можем сказать вода» была уже до крови. Ветхий Завет израильтяне имели уже до пролития Иисусом своей крови на Голгофском кресте. Поэтому Иоанн, связав это по времени, поставил воду на первое место, как мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 1. «Вначале было Слово, а кровь Иисуса Христа пришла после, примерно 2000 лет тому назад». Итак, если кто-то станет нечистым и не очистится от своего греха, то истребится человек тот. Это очень жесткое слово, но это слово есть истина, и мы любим эту жесткость, если она является истиной. Любим ее больше, чем ложь, если она даже послащена. Это замечательно, как Божья святость действовала в среде Израиля. Господь Иисус не мог терпеть того, чтобы в среде Его собрания накапливался грех. По этому поводу следует кое-что сказать. Накопление грехов приносит или приводит к гибели. Именно по этой причине Бог хотел воспрепятствовать накоплению греха. Поэтому и читаем в нашем главном тексте: «Если же кто будет нечист и не очистится от греха, то истребится человек тот из среды народа». Это мероприятие Бога было для Израиля намного лучшим, хотя в этом высказывании скрыта более глубокая жесткость. Бог удалял нечистых от чистых, как среди животных, так и среди людей. На основании имеющихся в наличии Божьих основных положений, нечистое не может находиться в общении с чистым. Это невозможно. Нечистое олицетворяет грех, поэтому не имеет права на существование вместе с чистым. Поэтому, как мы с вами видим и убедились, израильтянин имел возможность очистить себя от греха. Этот факт ставил его постоянно в ответственность. ставил его в конечном счете в такое положение, чтобы принимать решение в отношении жизни или смерти. В этом заключалась данная Богом Израилю последовательность, которой он отделил от остальных народов мира сего. А смертная казнь, которую мы познаем при истреблении, должна была осуществляться, потому что, как написано в нашем главном тексте, он осквернил святилище Господа. Везде там, где отсутствовала очистительная вода, любой израильтянин был нечистым. Нечистым не только в глазах Бога, но и в глазах всего собрания. Замены для этого предписанного очищения не было. Если имелась налицо нечистота, то больше не существовала благодать и снисхождение, независимо от того, кто был этот человек. Дорогие братья и сестры, эти последствия греха, с которыми мы здесь имеем дело, мы увидим на небесах у большого белого престола. Там Бог будет судить, невзирая на лица. И если уже в Ветхом Завете, во время прообразов и в связи с кровью животных, Бог требовал эти вещи так точно исполнять, то насколько больше и насколько точнее относится Бог к тем вещам, которые во время благодати стоят под кровью Агнца, нашего Господа Иисуса. По этой причине содержание нашего главного текста имеет для нас во время Нового Завета еще другое значение. Мы, как все люди мира сего, нечисты на основании падения Адама в грех. Об этом факте мы с вами уже раньше слышали и знали. Поэтому те люди, которые во время благодати не очистят себя от греха, погибнут, невзирая на личность. Исключения в этом вопросе Бог не допускает. Даже если кто-то 100 миллионов евро или долларов внесет в кассу для распространения Слова Божьего, Бог не подкупен. Кто сегодня не воспользуется возможностью очистить себя от грехов, это является ничем иным, как читаем в послании Евреям, глава 10, стих 28 и 29. «Если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати поносит или оскорбляет. Поэтому мы направляем каждого погибшего человека к Иисусу Христу, потому что его кровь именно для этого и текла, чтобы простить им их грехи. Желаемое спасение через кровь Иисуса может произойти только в связи с водой Слова Божьего, как мы это с вами уже слышали и читали в послании Ефесянам, глава 5, стихи 26 и 27. «Чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Выше, в первом послании Иоанна, в главе 5, стих 6, мы с вами даже отметили, что вода стоит на первом месте. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью. Этот порядок слов воды и крови подтверждают также другие места Писания. Между прочим, очень важен тот факт в отношении этого вопроса в послании Ефесянам, глава 1, стих 13, ибо этот стих является угловым устоем. Читаю этот стих. «В нем и вы, то есть в Иисусе, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом». Исходя из этого сообщения, следствием является: первое – слышать Слово Божие, второе – верить Слову Божьему, на основании чего следует также принятие крови Агнца. Без веры это невозможно, чтобы Богу понравиться, что соответствует нашему покаянию. И третье – запечатывание является следствием спасения, которое Бог дает с неба как подтверждение принятия погибшего грешника. Это является нашим очищением от греха во время благодати. В связи с фактом очищения от грехов интересным является событие омовения Иисусом ног учеников. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, где это омовение упоминается 5 раз, что означает благодать. В Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи 5, 8, 10, 12 и 14. Приведу 2 из этих 5 мест. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 8 по 10. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечает ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.